Здравствуйте, дорогие телезрители, добро пожаловать в нашу программу «Прокладывая путь». Лемор Софер Фетман, психолог в вопросах воспитания, наша постоянная гостья, и Раф, доктор Михаил Лайтман, тоже постоянный гость. И мы сегодня продолжаем обсуждать темы, касающиеся взрослению и формированию человека, и тему, которую хотели бы затронуть сегодня, добро и зло, что это за понятия, как прояснить их детям. Если у нас останется время, мы осветим еще некоторые вопросы, которые вы задаете, дорогие телезрители. Посмотрим, как нам удастся осветить все эти вопросы.
Здравствуйте, Рав Лайтман. В различных передачах мы касались этой темы, и вы упомянули то, что вы рекомендуете, или наука Каббала рекомендует, объяснять то, что называется «злое начало человека сопровождает его отроду». То есть во всех психологических подходах очень важно, и особенно это говорится, подчеркивается для родителей, работать с ними над тем, что ребенок, он неплохой, он может плохо себя вести, то есть делать это разделение, чтобы родитель не чувствовал, что у него что-то плохое из дома, то есть что-то, что плохо себя ведет, но нужно учиться работать с ним изнутри и найти способы извлечь из него добро.
То есть вы уже говорите противоположные вещи.
Да, правильно. Но разделение в том, что ты неплохой.
Кто такой я вообще? Тут есть добро и зло, я или я нейтральная.
Так что такое добро, что такое зло?
Вы видите, насколько психология...
Да, это непросто, это непросто. Я не хочу в это входить, но есть совершенно противоположные теории. Есть теории, которые говорят, что человек, он хороший, а Фрейд говорил действительно о том, что человек изначально плохой, особенно после Второй мировой войны, которая доказала, сколько зла может быть проявиться. А есть теории, которые говорят о том, что человек, он просто ищет связи с другими, он добрый изначально. Тут есть какой-то конфликт, я не просто ищу это.
Это действительно зависит очень от времени, от того, в какую эпоху мы живем, в каком поколении мы находимся. И что раскрывает это поколение? Это как некая компенсация тех состояний, которые мы проходим. И, конечно,
теории меняются.
Мы пытаемся, да, так относиться к этому. Я не придерживаюсь этого, хотя и наука Каббала очень уважительно относится к материалистической психологии, которая основывается на опытах из нашей жизни, но мы должны понять, что человек неплохой, не хороший, но две эти силы, добро и зло, находятся в каждом из нас, и мы должны рассматривать человека как некое нейтральное место, и за это место борется доброе и злое начало.
А, это прекрасно.
Кто будет править?
Это позволяет выбор.
И человек выбирает. Человек выбирает, кто будет им властвовать. Он не может убежать ни от одного, ни от другого. Он не может подняться над обеими этими силами и заботиться, и сказать, что это я хочу или это я хочу.
Он не может быть только таким или только другим.
Есть целые системы, которые он может привлечь к себе для того, чтобы действительно править. Есть интересный пример в Гемаре, когда двое держатся за талит и говорят, один говорит, это мое, а другой говорит, это мое. И каббалисты объясняют это, что талит — это человек, а это две силы, которые тянут его в разные стороны. Это доброе и злое начало. Они держат человека, и человек решает. В итоге ему дают силы подняться над своим телом, как бы, то есть над своим желанием, и над этими двумя силами, добром и злом, и решить, что будет править этим желанием. То есть он сам, точка человека, находится над ними и над самим телом, желанием.
И этого ребенок не может сделать, он только начинает учиться это делать.
Но постепенно нужно подготовить его. С первого момента его жизни мы должны немедленно, как мы и говорили, начать психологически, мы должны показать ему, кто он и что, и почему именно так. И он думает так, а другой думает по-другому. То есть мы на самом деле делаем это немного в обучении его. Если он хочет так, то да ему, а может быть нет, а может быть... То есть нужно более это обосновать и привести к какому-то общему знаменателю, где говорится о твоем желании, о твоем эгоизме, о хороших вещах и о плохих вещах. Есть побуждения и такие, и такие. Давай поднимемся над ними. То есть это можно объяснить, все эти вещи. Можно из ребенка и с легкостью сделать психолога относительно самого себя. Он очень хочет походить на взрослых.
Да.
Если он видит, что взрослый тоже так думает, он тоже захочет размышлять таким же образом.
Правильно, но часто его восприятие более узкое. То есть его рост — это тот уровень, на котором он видит сейчас все вещи.
Верно, но те примеры, которые мы даем ему, добро и зло, и ты, и еще кто-то, и еще какая-то ситуация, одна, вторая, третья, мы даем ему такие формы поведения, модели поведения, даем ему модели для исследований, потом он их впитывает, и с их помощью он может решать большие проблемы. И в анализе, и в синтезе разделить и соединить это.
То есть с помощью нашей речи мы определяем для него разные возможности. Верно? То есть очень много психологических методов, которые говорят об этом, что есть больше одной возможности выбрать, и тогда ты можешь выбирать
есть
между ними.
Больше одной возможности, согласно Каббала?
Нет, но если есть ситуация, и ребенок начинает вести себя агрессивно, он ощущает, что это единственный выбор в этой ситуации. Но когда ты начинаешь с ним работать, ты показываешь ему, что если бы он подумал, если бы он на минуту остановился, если бы он умел себя сдерживать, то он бы смог себя вести иначе. Это не то, что если кто-то меня бьет, я даю сдачи. Это не единственный вариант. Это подход психологии.
Что говорит об этом наука Каббала? Вы молчите? Нет, я молчу, потому что я не думаю, что мы можем увидеть в этом явные результаты. Объясните ребенку хорошо и правильно. Но когда действительно настанет такой момент, сможет ли он вести себя так? Мы полагаем, что особенно дети, и взрослые тоже, но дети особенно, они все время растут. Их желание растет еще быстрее. И поэтому, когда они получают от вас какие-то морали, этика...
Это стратегия.
Ну, стратегия, можно сказать. Это все основывается на предыдущих примерах. Поможет ли это, когда придет обновление? Он будет на большей, на другой высоте?
Так как бы вы ему объяснили, когда он уже сердится?
Предыдущее состояние для него уже не является примером. Это слабый пример. Да, тогда я, может быть, не так хотел, но сейчас... Он так хочет, он так меня задел...
Так а как же объяснить?
Только окружение.
Что окружение? Окружение должно показывать ему примеры?
Окружение показывает примеры, что оно не принимает его таким образом, оно не согласно.
Ну и сейчас окружение не согласно с этим.
На что не согласно окружение?
Не соглашается с насилием, с таким поведением.
Это не может быть, что если это так, то ребенок будет вести иначе. Значит, это совершенно какой-то ребенок оторванный от окружения, непредсказуемый. Не может быть, чтобы окружение не могло быть даже не то, что объяснить ему, а дать ему почувствовать, что он не... это неприемлемо в окружении в этом. Что они просто не принимают его, не хотят его, он нежелателен в этом окружении. Вы знаете, какой-то удар по личности.
Это хуже всего.
Это я имею в виду, что окружение должно влиять здесь. Поэтому мы не должны работать вообще над ребенком. Мы не должны касаться его.
Но вы же сами предлагали очень много обсуждений, бесед с ребенком. Для чего нам это делать, если он не может, если он может думать только вперед, а не назад?
Только для того, чтобы подготовить ему модели и примеры, чтобы он мог больше понять окружение, чтобы у него были какие-то ассоциации с окружением, был какой-то общий язык с ним. Но после того, как у него есть этот общий язык, мы ему тихонечко объясняем, если ты ведешь себя так, то знай, что они тебя не любят. Ты хочешь увидеть это? Посмотри. Обрати внимание на это и на это. Может быть, действительно он не видит. Он думает, все-таки своими силами я такой герой, я буду делать так и так. А мы ему говорим, как будто бы так, за кулисами. Ты знаешь, они не любят тебя, они не хотят этого. Они хотят выбросить тебя. Они не принимают тебя. Мы объясняем ему язык общества, чтобы он был более чувствителен к нему. Но в итоге только окружение может поставить его в правильном состоянии. Но ведь окружение тоже состоит из таких же детей. Ну, это уже работа, ничего не поделаешь, это групповая работа, но мы должны это делать только через окружение. Вот так фронтально, напрямую, с ребенком нечего делать. И как относительно большого, так относительно маленького. Для меня 40 лет и 4 — это одно и то же. Он сопротивляется. Только окружение, ничего не поделаешь. Человек находится под властью своего эгоизма, под теми побуждениями, которые находятся в нем, и доброе, и злое начало. Он не может быть судьей самому себе. Он может быть судьей самому себе, если он связан с окружением. И когда он держится за окружение, тогда он может судить себя из точки этой, из точки окружения, и только лишь так. А сам он по себе, на каком основании? Как он может сдержать себя? Какими силами? Чем он может удержать себя?
Хорошо. То есть ребенок хочет... Мы все продукты общества. Мы хотим относиться к этому обществу. И когда общество нам показывает, что это неприемлемо, мы изменяем свое поведение. Но все же мы видим очень много насилия.
Мы не можем с этим работать, дорогая моя. Я хочу сказать вам, что мы в Каббала видим причины всего, что есть у нас в этом мире, это стыд. Стыд. Очень просто.
Что значит?
Вот так. Мы упали в этот мир буквально с духовной высоты, потому что испытали стыд. Стыд — это самое высокое, это самое большое, самое страшное понятие. Это сжигающий адовый огонь.
Это ужасное ощущение.
Нет большего. Если мы используем это правильно, то нам не нужно пользоваться ничем другим, ни всякими наставлениями, объяснениями, политикой, ничем. Мы должны только вызвать немного стыда у ребенка и относительно окружения. Это тоже мы изучаем в науке Каббала, потому что когда-то мы были единым творением, единой душой, разделились на множество душ, и поэтому только я относительно ближнего, я относительно тех душ, не людей. Относительно них я измеряю себя. Если не относительно людей в этом мире, то на более высоком уровне, на духовном. Но только лишь так. То есть стыд относительно окружения. Это две основы. Если мы не знаем, как управлять ими, то как каждый ребенок, да что ребенок, каждый человек в нашем мире, он находится в наших руках. Зависть, почести, власть, все исходит из отношения человека относительно общества, потому что он хочет себя так оппозиционировать, что я чего-то стою, и здесь мы можем сделать из него послушного ребенка, и как большого человека, так и маленького.
То есть мы должны влиять на окружение.
Через окружение подойти к человеку, чтобы он почувствовал, что его окружение каким-то образом так закрывает его, и мы также обращаемся к нему и объясняем ему, почему это так.
Окружение — это взрослые вокруг него?
Нет, это его сверстники. С тем, с кем он считается, это называется окружением.
Те, кто важен для него?
Да. Это окружение, это не просто так.
Но нужно очень быть аккуратным с использованием стыда.
Нет, мы аккуратно, мы приходим, чтобы помочь ему. Я подхожу к нему, как его товарищ, я говорю, посмотри.
Вы это инструктор, воспитатель,
нет,
родитель.
Я это товарищ. Может быть, чуть старше, но я товарищ. Может быть, даже это должен быть ровесник. Он должен почувствовать меня товарищем, не выше себя. Тогда я объясняю, что с ним происходит. И твои товарищи, и девочки, посмотри. И тут, и там. Посмотри, что происходит с тобой. От тебя ожидают.
И это уже после того, что что-то произошло.
Когда начинает чувствовать давление общества, я могу обучать его, и у него уже есть, он чуткий к этому.
с ним что-то происходит.
Конечно, он не хочет испытать стыд. Он чувствует, что что-то неладно, и я тогда подхожу, он будет рад. Этот стыд не относительно какого-то свойства своего, может быть, он хороший или нехороший, а относительно отношения к окружению.
Все равно это тяжелое ощущение.
Только связь с обществом. И с помощью этого мы можем привести человека к любви к ближнему. Не просто так, чтобы он там терял контроль. К любви к ближнему. Правильно ли сказать, что стыд — это не то, что ты должен стыдиться, просто у тебя есть такая сила. Это не ты, но это вызывает в тебе такое поведение. Это слишком, слишком сложно. Я не думаю, что взрослые могут это уловить.
Да, но в вашем объяснении постоянно повторяется то, что в психологии называется вся тема, которая говорит о том, чтобы посмотреть на себя со стороны. То есть посмотреть, наблюдать. И ребенок тоже может это делать, якобы снаружи смотреть на себя. Постоянно вы говорите об этом. Это упоминается и в очень современных подходах психологических, то есть рассказать этот рассказ и посмотреть на него со стороны, не жить в нем, не проживать его, а как бы разложить все по полочкам и посмотреть, что с нами
можно
произошло.
Можно даже снять.
Да, действительно, это очень помогает. У меня был очень такой сильный вопрос, когда вы говорили, я ему объясняю, а что происходит с авторитетом? То есть вы говорили в передачах об определенном авторитете, очень сильном. Что происходит в группе, когда вы хотите быть товарищем этого ребенка? Как не терять эту авторитетность в группе? Я вижу много групп, и здесь тоже, где авторитет теряется. То есть возможность определить, где начало, где конец, кто принимает решение. То есть, потому что мы хотим помочь каждому ребенку, есть какое-то якобы потеря этого авторитета.
Допустим, если мы в группе, а в группе инструктор такой же я, или, может быть, чуть старше, так что, кто может мне сказать, что вот здесь граница, нужно остановиться и так далее?
То есть как-то это все смешивается.
Авторитет — это источники.
Источники. То есть это нельзя отменять.
Нельзя отменять, и человек не может верить, что есть какой-то инструктор, что он как мессия, как ангел, как какой-то там, не знаю, там, поводырь Моше. Должен быть источник еще более высший. Относительно него ребенок чувствует, что и он, и его инструктор, и более высокий, и вся его семья, они все относительно вот этого авторитета, источников.
То есть есть порядок.
Да, есть порядок вещей.
И наша задача — это найти себя в этом порядке.
Почему человечество создало для себя такие вещи, как Бог, высший авторитет? Этим можно обуздать человечество и вообще все население. Даже царь должен считаться и подчиняться этому. Поэтому мы должны, конечно же, и в учебу, и в воспитание ввести эти элементы истинных источников. И они, в сущности, рассказывают нам об основах, а не просто они исходят так от инструктора. Не какой-то образ, а источник над инструктором.
То есть вы снова выносите это за рамки интеракции ребенка с инструктором. Есть что-то третье.
Когда ребенок видит в инструкторе тоже пример для себя, как кто-то, кто подчиняется, кто находится в правильной связи с источником. Кроме того, нужно учиться, изучать самим эти вещи с детьми, статьи, материал, эту психологию, весь материал Внук Каббала, который говорит об этом. Ребенок должен видеть, что это и в его окружении, в обществе, в семье, это очень важно, что это признано и почитаемо во всех этих местах. И он также должен видеть, что то окружение, которое он уважает, уважает эти источники. То есть
как сеть.
Должна быть сеть, да, сеть заботы. Ничего не поделаешь, человек — продукт общества. А что я пытаюсь думать, как вот этот авторитет, может быть, вы можете дать мне несколько слов об этом источнике. Я могу привести пример простой, то, что мы делаем у нас. Вы же знаете это. Дети, которые вместе читают статьи, которых потом обучают, объясняют им, они видят, что и отец учит то же самое, и они видят это на нашем телеканале и так далее. То есть они понимают, что здесь есть что-то, относительно чего все как бы принимают это. Я вижу, что все признают эти источники. Не то, что вы хотят, чтобы я был таким, а они сами нет. То, что обычно ребенок видит среди родителей и среди остальных. Почему требуют от меня? Посмотрите, как они сами себя ведут, мои родители. А что они требуют от меня? Ребенок может так сказать во многих ситуациях, верно?
Да, верно, но в более старшем возрасте. То, что, я думаю, вы очень сильно подчеркиваете, это что это дает уверенность родителям, почему именно так, а не иначе. И это снимает вот это ощущение запутанности у родителей, когда они ищут, как со мной себя вели, как или они почитали какую-то книгу, или слышали о каком-то методе.
И ребенок тоже тогда не испытывает претензий к инструктору. Это что-то высшее, это какие-то законы, относительно которым подчиняется та же инструктор. Проблема в этой методике, хотя это единственная методика, я уверен, для исправления человека, что здесь мы должны заниматься в совокупности человека и окружения. Я не могу изолировать ребенка от школы на несколько часов и поработать с ним, а потом опять вернуть в это общество или в эту семью, или как будто бы ничего, и требовать от него, чтобы это было. Я должен работать с ним через окружение. То есть то, что мы хотим воспитать ребенка, мы должны воспитывать его в совокупности с окружением. И большой человек, и маленький, неважно, он всего лишь продукт общества. Если мы изменим общество, только так изменится человек. Проблема, когда говорят такое, человек говорит, ну что я могу сделать, такой огромный механизм, что могу сделать против средств массовой информации. Он прав, но мы знаем, что каждые 15 лет есть новое поколение. Давайте начнем сейчас. Через 15 лет будет новое человечество. Нету более мобильного, более динамичного, чем человек. Давайте сейчас. Сразу, за один раз, вот так вот. Как шеренга солдат. Начинаем работать с ними, с этими детьми, с начального школьного возраста, отныне и далее. Неважно, что произойдет. И через телевидение, и через средства массовой информации, и над родителями, и над детьми. Давайте влиять на них. Вы видите какую-то организацию, как совет, родительский совет такой? Это должна быть самой большой государственной проблемой. Это государство, это общественная проблема, государственная, мировая. Я думаю, что это источник всех проблем. И будем надеяться, что, наконец, появится кто-то, кто сможет именно на этом фоне прийти к власти и сделать изменения в этом глобальном воспитании общества. В обществе, в рамках государства можно это сделать. Не в общем мировом масштабе. Нет, нет. Да, даже менее, чем в размерах страны. Главное, чтобы это ощущалось от окружения, что эти ценности важны, что хотят сделать такое изменение, чтобы это было и в школе, и в средствах массовой информации, и товарищи, и семья, чтобы везде он был охвачен таким окружением.
Это дает какую-то надежду.
Я думаю, это возможно.
Да, конечно.
Нет выбора. Зависит от того, сколько ударов мы еще должны претерпеть, пока мы придем к этому выводу.
У меня вопрос, который давно меня занимает, о любви к ближнему и любви к себе. Это что-то, что в психологии тоже обсуждается разными подходами, но многие подходы говорят о том, что в начале развития ребенка, сначала ребенок видит себя в глазах матери, и это тоже касается добра и зла, и понимает, что она любит его, она восхищается им, она рада ему, она заботится о нем. А потом он он учится, что он хороший. Такое ощущение, что я хороший. И из этого, то, что называется в психологии часто любовь к себе, развивается какая-то возможность любить других. И у меня было ощущение, читая книги по Каббале, что там говорится о другом процессе.
То есть психология говорит, исходя из того, что я могу любить себя, я могу любить ближнего, верно?
Да.
Есть такие подходы, что если я не люблю себя, то я не могу никогда прийти к любви к ближнему. Что говорит об этом наука Каббала? Это такая эгоистическая форма. Сначала я полюблю себя, а потом уже, исходя из этого, я буду любить и вас. Есть подходы, которые продолжают это. Они говорят, что общество — это опасно для ребенка. Сначала ребенку нужно дать возможность развить себя, развить свое отношение к себе, а потом уже давать его в общество.
Это себя не оправдало. Но все же, когда я смотрю на это с точки зрения развития, это кажется, что действительно ребенок учится на себе из примеров своего окружения, это его мать сначала, и только потом он учится создавать связи с другими людьми.
Значит, мать ведет себя нехорошо.
Почему? Мама хорошо себя ведет, правильно.
Чем? Что она показывает, что он желанный во всех своих проявлениях? Почему? Почему это хорошо? Мать должна говорить с ним, говорить имеется в виду. В хорошем и в плохом, то есть все время исправлять его, развивать его. Конечно, это должно быть то, что называется в хасадим гвуро, то есть Каббала говорит о том, что если мать проявляет только лишь безграничную любовь, то это портит его.
Да, с этим уже согласна. Я только говорю об этом очень важном процессе, как ты переходишь от любви к себе или какого-то принятия себя как доброго, хорошего, к любви к ближнему.
Я не стану это делать. Только с помощью ударов. Если я думаю о себе, что я хороший, и мне хорошо, и все, тогда таким образом я должен наказывать и обвинять ближнего. Как может быть иначе? Если я хороший, очевидно, они плохие, если произошло что-то нехорошее. Либо я уже нахожусь в раю, что все исправлены. Об этом мы, может, поговорим в следующий раз. Так какой подход правильный, если вы можете сказать? С того момента, как человек начинает жить, то мать должна относиться к нему как к кому-то, кого она растит в диалоге. Так, а не эдак. Это хорошо, это плохо. То есть она все время должна говорить с ним с двух сторон, с двух направлений. Это можно делать так, а это нет. Это можно, это нельзя. Пусть даже это пока что-то не оформившееся.
Да, но как из этого развивается любовь к ближнему? Какая связь между этим и...
Он начинает ощущать, что здесь есть отношения со стороны двух каналов, от добра и зла. И таким образом он будет относиться и к окружению, потому что мать для него это тоже некое окружение, относится со стороны добра и зла, и тогда ему легко будет подключиться в любое общество.
То есть нужно подчеркивать какие-то ограничения.
Я не думаю, что это ограничение.
А в чем же добро и зло?
Я думаю, что это то, что дает его эгоизму, его желание и желание получать, развиваться правильно, а не искаженно. Почему мы должны все время относиться вот так вот хорошо-хорошо, без ограничений? Мы не даем тем самым ему форму. Форму дают с помощью двух противоположных сил, и тогда он между ними начинает понимать и ощущать. Это да, это нет, это так, это эдак. Он смотрит на мать, стоит или не стоит, можно или нельзя. Он проверяет. То есть тем самым мы даем ему возможность относиться к окружению и проверять. Есть окружение, из которого исходит добро и зло, и так я должен относиться к нему. Если мать должна хочет подготовить его правильно к жизни, она должна вести себя, конечно же, с любовью, но как представлять некое окружение для него.
Как-то направлять. То есть, чтобы это не было слишком хорошее, мама, как говорится.
Это глупым. Ну, на этой оптимистической ноте мы закончим нашу передачу. Мы говорили о добре и зле. Можно сказать, что поворотный момент добро и зло, зло и добро, это должно быть таким ощущением окружения, общественным. Это общественное изменение, вызовет в нас правильное отношение к реальности, и мы поймем, что и реальность, и семья, и все. Есть точка человека, есть всегда два управления, добра и зла, и между ними человек должен сформировать себя между двумя этими, как ракета, которая все время прокладывает свой курс, и так человек формирует себя, и он понимает две эти силы природы, и растет благодаря им. И здесь, в сущности, из этого исходит все. Мы говорили о стыде, который важно развивать в ребенке относительно окружения. Мы говорили еще о многих вещах, но у нас не осталось время. Большое спасибо вам за то, что вы были с нами. Спасибо, Лимор. И спасибо, Рав Михаил Лайтман. До следующих встреч.